Что мог я ответить ей тогда? Она была слишком возбуждена, чтобы услышать от меня что-нибудь другое. «Я люблю тебя», — сказала она страстным, взволнованным голосом. «И что бы ни произошло, ты это должен знать всегда». «Я знаю это», — ответил я, веря и не веря ей. Она в изнеможении откинулась назад. «Давай убежим», — сказал я, — «сегодня ночью». «Куда? Твой паспорт с тобой?» «Да, мне отдал его один человек, который работал в бюро, где хранились бумаги интернированных. А где твой?» Она не ответила. Некоторое время она смотрела прямо перед собой. «Здесь есть одна еврейская семья», — сказала она затем. «Муж, жена и ребенок. Прибыли несколько дней назад. Ребенок болен. Они вышли вперед вместе с другими. Сказали, что хотят обратно в Германию. Капитан спросил, не евреи ли они. Нет, они немцы», — сказал мужчина. «Они хотят обратно в Германию». Капитан хотел им что-то сказать, но гестаповцы стояли рядом. «Вы действительно хотите вернуться?» — спросил офицер еще раз. «Запишите их, капитан», — сказал гестаповец и засмеялся. «Если они так сильно скучают по родине, надо пойти им навстречу». И их записали. Говорить с ними невозможно. Они говорят, что они больше не могут. Ребенок тяжело болен. Других евреев все равно отсюда скоро увезут. Поэтому лучше отправиться раньше. Все мы в ловушке. Лучше идти добровольно. Вот их слова. Они словно оглохли. Поговори с ними. Я? Что я могу им сказать? Ты был там, ты был в Германии, в лагере. Потом ты вернулся и опять бежал. Где же я буду с ними разговаривать? Здесь, я приведу его. Я знаю, где он. Сейчас, я говорила ему. Его еще можно спасти». Минут через 15 она привела исхудавшего человека, который отказался переползти под проволокой. Он стоял на той, а я на этой стороне, и он слушал, что я говорил. Потом подошла его жена. Она была очень бледная и молчала. Обоих вместе с ребенком схватили дней 10 назад. Они были разлучены и посажены в разные лагеря, а потом бежали, и ему удалось чудом вновь найти жену и сына. Они повсюду писали свои имена на придорожных камнях и на углах домов. Шварц взглянул на меня. «Вы знаете этот крестный путь?» «Кто его не знает? Он тянулся через всю Францию, от Бельгии до Пиренеев. Крестный путь возник вместе с войной. После прорыва немецких войск в Бельгии и падения линии Мажино начался Великий Исход. Сначала на автомашинах, груженных постелями, домашним скарбом, потом на велосипедах, повозках, тачках с детскими колясочками и, наконец, пешком в разгар французского лета, бесконечными вереницами, что тянулись все на юг под огнем пикирующих бомбардировщиков. Тогда же началось и бегство на юг эмигрантов. Тогда возникли и придорожные письмена. Их наносили на заборы у дорог, на стены домов, в деревнях, на углах перекрестков. Имена, призывы о помощи, поиски близких, углем, краской, мелом. Иммигранты, которым уже годами приходилось прятаться и ускользать от полиции, организовали, кроме того, цепь вспомогательных пунктов, протянувшихся от Ниццы до Неаполя и от Парижа до Цюриха. Там были люди, которые снабжали беженцев информацией, адресами. Там можно было переночевать. С их помощью человеку, о котором рассказывал Шварц, и удалось опять найти жену и ребенка, что вообще было куда труднее, чем отыскать пресловутую иголку в стоге сена. «Если мы останемся, нас опять разлучат», — сказал мне этот человек. «Это женский лагерь. Нас доставили сюда всех вместе, но только на пару дней. Мне уже сказали, что я буду отправлен в другое место, в какой-нибудь мужской лагерь. Мы этого больше не вынесем». Он уже все взвесил. Бежать они не могут. Они уже пытались и чуть не умерли с голода. Теперь мальчик болен, жена истощена, и у него тоже нет больше сил. Лучше идти самим, добровольно. Другие тоже всего лишь скот на бойне. Их будут увозить постепенно, когда захотят. «Почему нас не отпустили, когда было еще время?» — сказал он под конец. Робкий и худощавый человек — с узким лицом и маленькими черными усами. На это никто не смог дать ответа. Хотя мы никому не были нужны, нас не отпускали. В час разгрома страны это был ничтожный парадокс, на который слишком мало внимания обращали те, которые могли бы его изменить. На следующий день под вечер к лагерю подъехали два грузовика. В то же мгновение колючая проволока ожила. 10 или 12 женщин копошились возле нее, помогая друг другу пролезть через ограду. Потом они устремились в лес. Я ждал в засаде, пока не увидел Елену. «Нас предупредили из префектуры», — сказала она. «Немцы уже здесь. Они приехали за теми, кто хочет вернуться. Однако никто не знает, что еще при этом может произойти. Поэтому нам разрешили спрятаться в лесу, пока они не уедут. В первый раз я ее видел днем, если не считать тех минут на дороге. Ее длинные ноги и лицо были покрыты загаром, но она страшно похудела. Глаза стали большими и блестящими, а лицо совсем сжалось. «Ты отрываешь от себя, сама голодаешь», — сказал я. «Мне вполне хватает еды», — возразила она, — «не беспокойся». «Вот даже», — она сунула руку в карман, — «смотри, кусок шоколада. Вчера у нас продавали даже печеночный паштет и консервированные сардины, зато хлеба не было». «Человек, с которым я разговаривал, уезжает?» — спросил я. «Да». Ее лицо вдруг сморщилось. «Я туда не вернусь никогда», — сказала она. «Никогда. Ты обещал мне. Я не хочу, чтобы они меня поймали». «Они тебя не поймают». Через час машины проехали обратно. Женщины пели. Слышались слова песни. «Германия, Германия превыше всего». В ту же ночь я дал Элен часть яда, который я получил в лагере. А днем позже она узнала, что Георг знает, где она. «Кто это тебе сказал?» — спросил я. «Тот, кто знает». «Кто?» «Врач лагеря». «Откуда он знает?» «Из комендатуры. Там запрашивали». «Врач не сказал, что тебе следует делать?» «Он сможет спрятать меня на пару дней в больничном бараке, не больше». «Значит, надо бежать из лагеря. От кого вчера пришло предупреждение о том, что некоторым из вас надо спрятаться в лесу?» «От префекта». «Хорошо», — сказал я. «Постарайся раздобыть свой паспорт и какое-нибудь свидетельство о выходе из лагеря. Может быть, поможет врач? Если нет, надо бежать. Собери вещи, которые тебе необходимы. Не говори ничего никому. Никому. Я попытаюсь поговорить с префектом. Он, кажется, человек». «Не надо, будь осторожен». Я как мог вычистил свою монтерскую спецовку и утром вышел из леса. Приходилось считаться с тем, что меня могут сцапать немецкие патрули или французские жандармы. Впрочем, отныне я должен был думать об этом всегда. Мне удалось попасть к префекту. Жандарма и писаря я ошарашил тем, что выдал себя за немецкого техника, который прибыл сюда для получения сведений насчет сооружения линии электропередачи в военных целях. Когда делаешь то, чего от тебя не ждут, обычно всегда добиваешься желаемого. Это я знал по опыту. Если бы жандарм понял, что перед ним один из беженцев, он сразу арестовал бы меня. Этот сорт людей лучше всего реагирует на крик и угрозы. Префекту я сказал правду. Сначала он хотел меня выбросить из комнаты. Затем его развеселила моя дерзость. Он дал мне сигарету и сказал, чтобы я убирался к черту. Он не желает ничего видеть и слышать. 10 минут спустя он заявил, что он не в состоянии мне чем-либо помочь, потому что у немцев, по-видимому, есть список, и они привлекут его к ответственности, если кто-нибудь исчезнет. Он не желает издохнуть в каком-нибудь концентрационном лагере.